эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части передачи слушайте перспективы и документы на Московском кинофестивале. На Московском международном кинофестивале существует конкурс под названием «Перспективы». Как правило, это картины молодых режиссеров, либо режиссерские дебюты актеров и сценаристов, посвященные проблемам молодежи. О программе рассказывает Елена Фанайлова.
Конкурс «Перспективы» этого года почти полностью состоял из фильмов социально-молодежной направленности. «Безработица», «Иммиграция», «Жизнь за границей», «Любовь и секс», «Криминал и политика» – таков основной набор тем и даже штампов. В этом смысле победа литовского фильма «Анархия в Жермунае» представляется закономерной. В сценарии присутствуют все вышеперечисленные элементы, как в рецепте коктейля Молотова, который собирается швырнуть в Макдональдс, одна из главных героинь в финале фильма. Жермунай – это небогатый, поздний советский район в Вильнюсе, где снимает квартиру провинциалка, поступающая в педагогический вуз, а хозяйка квартиры носит анархистский значок, грубые ботинки и ремень с заклепками, который пускает в ход, когда обижают кого-то из своих. Между девушками возникает сначала психологическая, а затем эротическая игра, где непонятно, кто хитрит и кто кого соблазняет и использует, и в конечном итоге, кто дальше пойдет по пути теории и практики анархизма. Важную роль в сюжете играют пистолеты доллары, а также изучение поваренной книги анархиста. Фильм смонтирован динамично, заканчивается пессимистично, сделан сознанием типажей и явной критикой постсоветской жизни в Литве. Например, постоянно звучит словосочетание «литовский бардак» и обсуждается желание героев эмигрировать. Рассказывает режиссер фильма «Анархия в Жермунае» Саулюс Друнга.
Вся история вымышленная. Я за главную идею взял сказку, говоря про эти архетипичные персонажи или сюжеты, так и можно легко заметить, что это сказка про красную шапочку. Я уже на этот как бы скелет накладывал разные заметки из своей жизни, когда я был, в смысле, на улице как бы панк. Также есть некоторые интересные детали. Вот, например, сцена, когда девушки ночью убегают от полиции на машине. Это была реальная сцена. В этой машине сидели продюсер фильма Ева Норлин и я, и мы убегали от полиции. Еще такое как бы замечание. Меня в Литве очень многие спрашивали, как я мужчина, и я пишу про женщины. Я говорил всегда, что я пишу не про женщин, а про людей.
О своей работе говорит актриса Северия Янушаускайте, исполнительница роли Сандры.
Было интересно создавать этот образ, потому что в жизни я совсем другая, несмотря на то, что ношу брюки и говорю низким голосом. Главным образом работа была над типажом, и только на этом отрезке своей жизни, на съемках, я и была Сандрой. Сценарий я прошла за полгода до съемок. То есть у меня было достаточно времени, чтобы забыть всякие женские штучки, типа юбки и косметики. Если на съемках я просто изображала анархистку, то после съемок я довольно много думала о самой анархии как об идеологии. Думаю, что анархия – это еще один опиум для народа. Не хочу проводить слишком прямых параллелей с религией, но, в принципе, анархия как идеология – это для того, чтобы молодой человек был чем-то занят. Или его заняли. Думаю, что этот фильм про взаимоотношения людей, а анархическая утопия испаряется сама собой.
Утопия, лобы, говорит, изгорава саваема.
О социальном неблагополучии рассказывает и российский фильм под названием «Багги», который удостоился специального упоминания жюри конкурса «Перспектива». Слово «баги» означает «компьютерные сбои». Согласно фильму, сбои произошли во всей социальной системе постсоветской России в разных поколениях, от молодого офисного планктона до пенсионеров-орденоносцев. Деньги заменили людям совесть, ради денег можно пойти на все. С таким диагнозом можно согласиться, но фильм решен довольно прямолинейно. Интонация его чрезвычайно серьезна, вплоть до нравоучительной, а сюжетным ходам не слишком доверяешь. Приз и диплом Федерации киноклубов с формулировкой «за тонкое сочетание депрессивности и романтизма» получил фильм «Подводное течение» исландского режиссера Олафа Айсгерсона. Этот фильм под лозунгом «Женщина на борту. Быть беде» с плохо мотивированными разрушительными действиями персонажей показался мне скорее депрессивным, чем романтичным, а самое романтичное в нем – это съемки ночной рыбной ловли. Специальный диплом за органичное сочетание комического и серьезного, за нетривиальный поиск выразительных средств получил фильм «Снежное дитя» немецкого режиссера Уте Арнинг. снятые в Японии на японском материале. Честно говоря, фильм об отеле самоубийц смешным назвать трудно. Скорее, он сюрреалистичен. Комический эффект вызывает разве что сексуальная озабоченность или гипертрофированное честолюбие героев на фоне того, что ежедневно кто-то падает с балкона в море. В фильме действует несовершеннолетняя школьница, такая немая Лолита, которая любит всех мужчин в отеле, кого платонически, а кого и вполне порнографически. К тому же она окажется автором хокку, близких к гениальности. Еще одна тема – отцы и дети. Продюсер фильма Мэтью Бовер подчеркивает именно этот смысл фильма.
Это напряжение между младшим и старшим поколением, которое доходит до того, что люди единственным выходом видят самоубийство. Кино Уты имеет дело с этой проблемой как причиной того, что подталкивает людей к самоубийству и, возможно, позволяет нам понять, как японское общество движется к решению таких ситуаций.
В конкурсе «Перспективы» были три ленты о том, что жизнь устроена неправильно, иногда трагично, но все равно прекрасно. Это «Гакко» казахского режиссера Газиза Насырова, «Ляо Вай» французов Абьена Гайяра и «Час назад» режиссера Франко Спано, фильм испано-венесуэльский. «Гакко» – это история двух товарищей, выпускников философского факультета в Алма-Ате, остроумное и грустное повествование о несбывшихся надеждах и нелепой эсхатологии 2000 года, о родном городе и его прелестных девушках. По интонации на него похож французский фильм «Ляо Вай» – история молодого компьютерного инженера, который живет в Шанхае, через выяснение отношений с возлюбленной китаянкой, ее родными и друзьями узнает чужую страну и становится человеком местного мира. Фильм «Час назад» – лента о двух женщинах, потерпевших страшное наводнение в Венесуэле, потерявших близких, вывезенных Красным Крестом на Канары и вынужденных выживать в жестоких условиях, в том числе нелегальным заработком. Режиссер фильма Франк Спану отвечает на вопрос о правдоподобии такого развития событий.
Но, к сожалению, реальность зачастую еще хуже, чем вымысел. Я сам, как иммигрант, был в Испании и, в общем-то, видел этот вопрос изнутри. Да, есть организация, то есть, допустим, в нашем фильме представлена организация такая, как Красный Крест, но она лишь частично пытается помочь героине, и в результате решает лишь бюрократическую часть проблемы, но не дает экономического решения. Да? То есть, к сожалению, в западном обществе проблема такова, что тот, у кого нет денег, тот не получает помощи.
Вопрос о сюжетной убедительности, о достоверности встает и после просмотра фильма «Степи». Его снял известный американский режиссер Роб Нильсон, классик американского независимого кино, призер Каннского фестиваля и фестиваля в Санденсе. Почему эта лента попала на конкурс «Перспективы»? Объяснить это можно, вероятно, тем, что Нильсон прибегает к очередному в своей жизни радикальному эксперименту. Например, он записывает звук на микрофоны, спрятанные под одеждой актеров, а изображение близко к хоум видео, отчего впечатление возникает крайне неровное, видимо, как и сама жизнь бедных эмигрантов в Сан-Франциско. Героиня, пожилая украинка по имени Мири, после смерти мужа впадает в депрессию, ее спасает племянница, в том числе путем расспросов о семье. И среди этих разговоров всплывает и голод в послевоенной Европе, и история Голодомора. Этот эпизод вызвал вопрос на пресс-конференции. Не считает ли режиссер подобный ход возвращением к образу Советского Союза как империи зла? Несколько удивленный вопросом режиссер отвечал, что он просто читал исторические книжки, комментирует критик Алена Солнцева.
И в этом фильме, мне кажется, его проблема для нашего восприятия именно в том, что сталкивается вот это западное знание России как не как какой-то условной стране и сегодняшним нашим знанием об этом. У нас свои мифы просто другие. Они, естественно, не совпадают. Для фильма это не важно. Фильм не об украинской женщине, которая живет в Америке. Фильм о старости, о тяжелой жизни, которая приводит к определенным психологическим проблемам, об аутизме таком социальном.
Алена Солнцева о фильме «Степи» Роба Нильсона. Три фильма в конкурсе «Перспективы» имели прямое отношение к сексу и формальному киноэксперименту. Один фильм, румынский, так и называется «Моя сексуальная жизнь». Но юмор названия в том, что героиня работает в секс-шопе, а ее личная жизнь совершенно не устроена. По жанру это нечто вроде комедии положений, а по форме близко румынской социальной новой волне 2000-х. Гораздо откровеннее сделанная южнокорейской феминисткой Ли Йон Ми картина «Секреты-предметы» о том, как 40-летний профессор социологии влюбляется в своего студента, который подрабатывает стриптизером, говорит отборщик фестиваля, критик Кирилл Разлогов.
Дебют женщины-режиссера, которая нашла очень хитрый ход в выяснение отношений между мужчинами и женщинами, и решила создать на всю картину дистанцию. И эту дистанцию она создает благодаря тому, что в секреты личных взаимоотношений вводят сторонних наблюдателей. Первая часть фильма рассказывается ксероксом, а вторая часть фильма рассказывается камерой. Как живые персонажи, ксерокс и камера комментируют события. Иначе эта картина грозила бы превратиться в такую довольно банальную мелодраму. И вот эта картина интересно мне в первую очередь с точки зрения формальной.
Ну, она интересна и с точки зрения социальной. Я, например, представляла себе восточное общество гораздо более консервативными, а тут речь идет о сексуальной свободе 40-летних женщин.
Ну, эта тема сейчас чрезвычайно распространена. Я думаю, что аудитория будет достаточно широкой.
Две лучшие, на мой взгляд, картины конкурса «Перспективы» этого года – иранская и ливанская. Обе сделаны зрелыми мастерами. Автор ленты «Дом под водой» иранка Сепидех Фарси эмигрировала во Францию 30 лет назад, после Исламской революции. По жанру «Дом под водой» – это полицейский триллер, а по сути – философская драма или даже притча о том, как трагическое прошлое, повторяясь, может изменить настоящее. Но у человека есть выбор – меняться к лучшему или к худшему. При желании это послание фильма можно прочесть и как историко-политическое, как судьбу поколения режиссера. А 70-летний ливанец Мунир Масри, известный театральный актер и режиссер, который учился в 60-е годы в Америке у Ли Страсберга, снял кино о бунтующей студенческой молодежи Бейрута начала 2000-х, которое напоминает и фильмы французской новой волны, и американские политические триллеры 70-х. Фильм называется «Улица Ювелена». Это адрес экономического факультета франкофонного университета Ближнего Востока, где на рубеже 90-х и 2000-х родилось студенческое национальное освободительное движение против сирийской оккупации. И зрители увидят дружбу и предательство, героизм и трусость, демонстрации и допросы в спецслужбах, любовные истории и американских корреспондентов. В последних эпизодах фильма высланные из страны герои наблюдают по телевизору многотысячные демонстрации в Бейруте 2005-го. Студенческий протест в конце концов обернулся всенародной революцией. Итоги конкурса «Перспективы» этого года похожи на предыдущие. Награда присуждается молодым режиссерам, а лучшие фильмы в этом конкурсе снимают все-таки взрослые кинематографисты.
Вы слушали Елену Фанайлову с обзором конкурса «Перспективы», а в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Наконец,